Приветствую вас всех, дорогая Церковь Божья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы прочитаем с вами Евангелие от Матфея, 21 глава, с 28 по 32 стихи. Это притча о двух сыновьях, сказанной Господом нашим Иисусом Христом. У одного человека было два сына, и он, подошед к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подошедший к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь». И не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевшие это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Аминь. Эта притча была сказана не просто людям, как часто делал Христос, когда учил народ. Эта притча была сделана великому собранию, скажем так, потому что те, кто ее выслушал, были непростые люди. Это были люди-книжники, фарисеи. Это были люди, которые исследовали, в принципе, жизнь Христа довольно подробно. Потому что те заявления, которые делал Христос, когда Он учил, они их касались. Они их обязательно касались, потому что народ, знаете, в то время, когда Христос учил, достаточно быстро шел туда, где учил Христос. И, конечно, этих людей очень волновало, чему он учит, как он учит. Они задавали ему вопросы. И вот то, что мы с вами о чем прочитали, это было как раз в Иерусалиме, и Иисус вошел в храм, и подошедшие к нему, скажем так, вот это посольство этих великих людей из Синедриона начало его подробно исследовать и задавать ему вопросы. Например, один из таких вопросов: «Какой властью ты это делаешь?» Очень их волновал ответ на этот вопрос. Потому что все то, что происходило в жизни Иисуса Христа, было связано с множеством народа. И даже то, что вот идет такое посольство важных людей, книжников и фарисеев, к храму или в храм, конечно же, собрало еще большее количество людей. Потому что представьте свиту, скажем так, каких-то чиновников правительственных, которые у нас на слуху, или мы их видим где-то в новостях, и вот они выстроятся здесь, где-то появятся знающие люди о том, что это будет происходить мероприятие в этом месте. Сколько бы здесь собралось сегодня народу? Наверное, больше бы, правда? Вот. Но то, что произошло, это произошло. И мы видим, как Христу не просто задают вопросы. Мы видим, что эти люди как будто бы учиняют ему некий допрос. Их очень волнует, что Христос им ответит. Но знаете, если мы будем исследовать эту главу всю, то мы увидим, что люди, пришедшие с желанием в чем-то обвинить Христа, уже уходят из храма, знаете, как уже проигравшие, как уже осужденные. И вот то, что происходило в этой беседе Иисуса Христа с ними, касается сегодня не только тех, кто облечен какой-то властью, но и простых людей, нас с вами в том числе. Но я хотел бы немножечко разложить все это по полочкам. Прежде всего, мне бы хотелось бы сказать, что этих людей, облеченных властью, волновал вопрос, какой властью сам Христос это делает. Вот, исцеляя людей, проповедуя, собирая такое количество людей, их все это волновало. Потому что они хотели понять все-таки, то, что происходит, это чудо или не чудо. Они не произносили слово «Мессия», нет. Но они хотели понять, кто этот человек. Наверное, их желание было, с одной стороны, достаточно интересным, потому что они хотели разобраться. Это не было простым любопытством. Может быть, даже они хотели как-то увести людей, если это где-то какая-то ошибка у Христа в чем-то, в учении, в словах. Может быть, мы не знаем. Но, братья и сестры, тем, чем заканчивается эта глава, давайте мы прочитаем эти стихи, мы увидим. «И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка». Получается, урок был преподан им очень большой. Они очень хотели с ним рассчитаться за то, что он говорил эти притчи, и все поняли, что он говорит о них, обличая этих людей. И мы видим, что эти люди в целом, понимая о том, что они уличены, а они очень дорожили властью, которую они имели над народом, они терять начинают эту власть. Они терять начинают эту власть, потому что вот в этих простых словах притчи сказано все о них ясно и просто. И даже тот человек, который не имел никакого образования, вдруг эту притчу начинает понимать. Начинает понимать, и эти люди с образованием еще больше и глубже уязвлены тем, что о них так просто Христос сказал и уличил, и обвинил их в том, как они ведут себя как люди, имеющие религиозные взгляды в жизни. И вот Христос, когда не получил ответ на вопрос, когда Он задает вопрос книжникам и фарисеям, «Скажите вы мне», и они Ему не отвечают, Он говорит, «И я вам не скажу, какой властью я это делаю». Он не отвечает им на этот вопрос, сказал Иисус. И мы видим, что дальше Христос останавливается на споре и дает им вот эту притчу. Дает им эту притчу о двух сыновьях. Знаете, эта притча меня всегда самого тоже очень волновала, потому что я тоже сын своих родителей. И знаете, с детства, когда мы изучали эту притчу, мы понимали, разбирали в воскресной школе, как это, что это, кому это были слова обращены. Но я почему-то всегда думал, что это касается всех сыновей и дочерей. Вот так вот у меня с детства как-то это все отложилось в памяти. Ну, давайте посмотрим на эту притчу. Мы увидим, что здесь Христос подводит их к ответу. Подводит их к ответу. Как вы думаете? Как вы думаете, Он им говорит? Как вы думаете, вот то, что мы с вами прочитали, если один сын сказал, что он сделает, исполнит волю отца, а второй согласился с этим, не пошел, какой из двух этих сыновей исполнил волю отца? Первый. Первый, они сразу ему говорят, не задумываясь. Не задумываясь. И знаете, я думаю, что каждый из нас бы сказал бы то же самое. Каждый человек мог бы сказать это то же самое. Потому что тот сначала что-то вот так вот засомневался, а потом исполнил. И здесь возникает тогда вопрос. Тогда возникает такой вопрос. Слышали ли раньше люди этот призыв? Призыв следовать за Господом. Слышали? Слышали. И вот поэтому не просто здесь упоминается имя Иоанна. Знаете, так случилось в истории христианства, что только Иоанн последний и Христос – это все те, кто звали туда, в виноградник Божий. Только они звали. Быть соработниками для Бога. Иоанн и Христос. Все. Все остальное учение апостолов, все остальное учение о церкви. А вот этот призыв «иди и ты, работай, виноградник мой, трудись». Здесь немного имен и немного тех, кто приглашает поработать в этом винограднике для Господа. И вот мы видим, что Христос на примере этих сыновей разоблачает духовный мир этих людей, которые обличены религиозной властью, которые служат, для всех это заметно и видно, и понятно, Богу, не кому-то, а Богу. Они обличены особым отношением друг к другу, к ним, особое одеяние у этих людей. То есть мы все видим, что действительно эти люди заметны, заметны как религиозные деятели, очень даже заметны. Их ни с кем не спутаешь. Сегодня, когда приезжают люди в Израиль, то, знаете, вот те, кто называют себя тем, как они себя называют, их ни с кем не спутаешь. Вот. То есть их всегда видно, даже издали. Ни с кем ты их не спутаешь, ни с каким человеком другой специальности, любого другого наклонности никогда не спутаешь. То есть всегда понятно, кто эти люди. И вот Христос начинает сравнивать этих священников с людьми второго сорта. Ну как сравнивать? Он говорит, что есть те, кто быстрее вас окажутся с Господом. Знаете, с одной стороны, мы понимаем, что те, кого он приводит в пример, но тоже нехороши, правда? Тоже далеко не хороши. И первые, получается, и вторые – это люди, ну, не совсем хорошие здесь. Но, братья и сестры, мы видим, какой приоритет и кому дает Господь. И для нас тогда возникает вопрос, как это все понять и исследовать. Знаете, когда мы видим, что пришли эти члены Синедриона в храм с этим желанием обвинить Христа, то мы видим, что прежде всего они были настроены на том, что они правы. Они уж точно правы. Идет вот священник, первосвященник, идет такой-такой со званием человек религиозный. С каким опытом эти были люди? Представьте, какой у них был опыт за плечами, какую школу религиозную, духовную они проходили. И у них было только одно желание – прийти, уличить, обвинить Христа в неправоте, в том, что он неправильно поступает. Он решил присвоить себе имя, наименование сына Давидова. То есть для них это вообще было странным. Как это так? Как это так, ты называешь себя и пророком, может быть, или еще его почитают пророком, а пророк ли ты на самом деле? Какой властью ты все это делаешь? Ну-ка нам доложи, все это расскажи. И вот они с этим допросом подходят ко Христу. И думаешь, ну люди-то грамотные, правильные вопросы вроде бы задают. Но с другой стороны, ответ Христа, братья и сестры. Ответ Христа, когда он все расставляет на место и не оставляет камня на камне для этих людей. И все у них сыпется. И вот они скрежещут уже зубами, понимая о том, что все сказанное направлено против них, но они ничего не могут сделать. Они ничего не могут сделать. И мы видим, что действительно их ожидания, получается, лопнуло. Они хотели одного, а получают для себя, получают то, что заслужили. Давайте посмотрим на этих сыновей, немножко на этих сыновей взглянем. Я думаю, что мы видим волю того сына, который говорит «не хочу». Мы понимаем, что это звучит как непризнание никаких авторитетов, непризнание никаких законов. Есть только моя воля. Он говорит «я не хочу». «Я не хочу». И это достаточно грубо, да? Да, действительно, это так. Ну вот, а второй, посмотрите на второго, он имел на словах, но какую готовность? «Да, государь мой», он говорит. То есть, какое величие в уважении в словах к своему отцу. «Я это сделаю, я пойду». «Я пойду, отец, я тебя слышу». И мы видим, что он показал в этом ответе какую-то такую преданность отцу, уважение. И хочется только порадоваться за его ответ отцу, но не за его действия. Но не за его действия. И вот давайте посмотрим на этого первого, который, вот как коротко сказать, что с ним случилось. Я скажу так, он победил себя. Он победил себя, потому что все то, что с ним случилось, это может случиться у любого сына и любой дочери, когда что-то произошло в отношениях с родителями. Мы видим, что он раскаялся. И мы понимаем, что он, раскаявшись, оказался победителем. То есть он оказал честь и уважение делом. Он пошел. Он раскаялся и пошел. И поэтому вот эта победа над собой, знаете, эти люди не задумывались, кто оказался прав, кто оказался действительно правильным перед отцом. Вот именно он. Именно он ни у кого не вызывает никакого сомнения, и у нас не вызывает сомнения, что он оказался более праведным. Потому что он действительно сделал то, что он должен был сделать как сын. И он это сделал. И знаете, здесь возникает вопрос. Вопрос послушания, вопрос верности и вопрос вот этого обмана не исполнить обещания. И этот вопрос волнует всегда всех. Всегда всех. Знаете, есть такая поговорка, коэффициент безразличие к мужчине растет пропорционально неисполненных количеством его обещаний. То есть возникает вопрос, все то, что человек обещает, он исполняет или нет? Я думаю, что если наша мысль родилась в слово, то нам придется слово исполнить. Иначе нам нужно подумать, 100 раз подумать, прежде чем что-то сказать и пообещать. Так ведь? Так. И тогда вот этот вопрос, который из двух исполнил волю отца, он остается, знаете, таким не только риторическим, но и знаковым. Знаковым, исполняем ли мы волю родительскую, сами как родители перед своими детьми. Исполняем мы волю Отца Небесного или нет? Волю свою собственную, как мы проявляем в своих действиях, когда слово мы уже дали. Когда слово мы уже дали. И вот я думаю, что Иисус Христос, обличая этих людей, знаете, они себя не видели. Они себя не видели во втором сыне. Конечно, не видели. Но Христос подвел эту черту. Подвел эту черту вот этими словами 31 стиха. «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы, впереди вас идут Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и увидев это, не раскаялись, не раскаялись после того, чтобы поверить ему». Получается, раскаявшись, человек получает благословение, получает большее, чем он мог бы даже заслужить, потому что он уже свою волю, какое-то противление свое какое-то высказал. Но, братья и сестры, раскаявшийся получает благословение. Давайте посмотрим на вот этот второй, не знаю, как назвать категорию, вторую категорию людей, которую Христос приводит в пример. Ведь они в грехах. Они люди, которые не раз грешили, слышали тоже зов Христа, тоже слышали призыв Христа оставить грехи и следовать. Но знаете, у них всегда находилось 1000 дел еще немножко погрешить. Они еще хотели это, хотели то, и они это делали. Но вот, братья и сестры, раскаялись и оказались впереди в Царстве Божьем всех тех остальных, которые заметны были как религиозные люди, как верующие люди. Эти остались позади, а вот эти вторые, раскаявшись, оказываются людьми спасенными, в свое время спасенными. И мы понимаем, что под первыми и вторыми сыновьями следует видеть вот как раз вот эти две категории людей. Не иудеев и язычников, совсем нет. А вот как раз те, которые здесь и написаны – мытари и блудницы и первосвященники. Вот две категории людей. И первосвященникам, старейшинам и вообще всяким начальникам иудейским, с одной стороны, и с другой стороны, мытари и блудницы, был как раз вот направлен вот этот зов, о котором мы говорим, зов в виноградник Божий. «Придите, придите, и здесь мы разберемся, кто из вас прав, в каких кто находится грехах, согрешениях, какую исповедь вы передо мной принесете? Господь всех зовет и призывает. И никому Он не делает особого приглашения. Знаете, никакого лицемерия. Перед Богом все равны, независимо от погон, от власти, никому. Он всем говорит, придите ко мне все, труждающиеся и обремененные. Придите ко мне все. И рассудим тогда вашу правоту, ваши недостатки, всякие проблемы и переживания, давайте откройте передо мной, и мы рассудим. И вот мы видим, как Господь кому и где какое место предоставляет. Слава Господу, что сегодня, братья и сестры, мы, помня о том, что Христос не желает смерти никому и не желает, чтобы кто-то погиб, но чтобы все обрели спасение, для нас это не пустые слова. Для нас это не было и никогда не будут пустыми словами, потому что никаких последних лиц у Господа нет. Нету, не было и нет. Они не могут быть в любой иерархии народа где-то в конце или в начале. Нет, их нет. Для Господа все равны, это Его творение. И он никому не желает, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все обрели спасение. Поэтому этих людей, облеченных такой удивительно сильной властью над народом, и вдруг Христос покосился на эту власть, конечно, затронуло то, что они вдруг могут лишиться этой власти, когда народ уже перестанет слушать и видеть их, но обратиться к простоте евангельской, к Слову Божьему, к учению Господа нашего Иисуса Христа. Конечно, он им мешал. Он им мешал, потому что он был препятствием этой власти над народом для этих людей. И мы видим, что смысл этой притчи, он ясен и народу, ясен и этим людям, которые были облечены в этой притче сами Господом нашим Иисусом Христом. Но мы видим, что для нас действительно здесь не воздается никому одобрение, ни тем, ни другим. То есть мы понимаем, что и те нуждаются в спасении. И вот перед нами вот эти, с одной стороны, нехорошие люди, с другой стороны, нехорошие люди. Но мы видим, что одна из них не лучше другой, в принципе, получается. И те нуждаются в спасении, и те нуждаются в спасении. Поэтому, братья и сестры, никогда ни один из этих сыновей, братья и сестры, не приносит вот этой большей радости, если он просто исполняет волю Отца. Он исполнять должен волю Отца Небесного. Вот это все. Вот это все, что мы можем увидеть, потому что, исполняя волю Отца, это будет всегда намного лучше другого поведенческого характера того или иного человека. Ты должен исполнить волю Отца, Отца Небесного. Поэтому Христос говорит тебе, сегодня говорит, будет говорить завтра, пока ты ходишь по этой земле, исполни волю Отца. Исполни волю Отца. И мы понимаем, что действительно для нас в этой притче есть великие истины. Есть великие истины, и не одна, может быть, даже. Потому что, с одной стороны, мы видим, что есть люди, которые нуждаются в спасении, а это мы все, какого бы сословия мы ни были, с какой бы властью мы ни соприкасались, все мы будем нуждаться в спасении. Ну, а во-вторых, люди есть, которые должны увидеть в этом примере это свои поступки, как они сравнивают с тем, что они обещали. С тем, что они обещали. Все познается в сравнении. И мы прекрасно понимаем, что если мы обещали, мы должны исполнить. Мы должны, если мы дали слово, это исполнить. И это уже тогда вопрос к нам лично. Как мы ходим перед Богом? Как мы, которые когда-то однажды пообещали служить Ему доброй совестью, делаем это? И делаем ли это мы вообще? Или мы просто успокоились, что мы находимся в числе спасенных, и нам комфортно, нам мирно, спокойно? И что еще нам делать? Ну вот есть у кого-то дары и таланты, пусть они и служат Господу. Бог их наделил, не меня. Пусть они этим занимаются. Но, знаете, вот этот призыв «виноградник», что сегодня тогда виноградник? Только ли это место здесь, где мы видим служащих Господу людей? Или же все-таки это наша с вами жизнь, где Господь идет вместе с нами нога в ногу и помогает нам в этом мире поработать христианами, послужить, как христианин должен служить ближнему своему? У кого какой виноградник? Как мы этим занимаемся? Я не знаю, многие ли из вас работали вообще на виноградниках. Я однажды имел такое счастье поработать в винограднике. Это было в Анапе. Я учился в техникуме 1980-81 год. И вот нас студенческий отряд везут на эти виноградники. Виноградники, которые опылялись медным купоросом с самолета, с трактора, вот, чтобы там всякая тля там не съедала гроздь винограда, когда все это появится, листву. Значит, наш труд был страшно тяжелый, трудный. Мы сначала радовались, Анапа, Черное море, какая там радость. Целый день ты подвязываешь снизу эти ветки кверху. Знаете, они лежат, проехал этот трактор, все это в медном купоросе, высох этот купорос, уже стал сухим, пылью стал, и ты эту веточку поднял, и ты сам тоже стал синим уже от этого купороса, сине-зеленым. Знаете, все начинает чесаться через полчаса. Ты мокрый, потный, все это у тебя на тебе капает и прочее. Ты не можешь дождаться конца этого дня, 16 до 16, что ли, мы работали. Пообедали там в поле также, в просеке, и опять на винограднике. Но нас зато бесплатно кормили, и бесплатно мы купались в море. Братья и сестры, это тяжелый труд. Это тяжелый труд. И хоть тебе и кажется, что виноградник – это виноград и что-то такое прекрасное и красивое, но это тяжелый труд. Это труд, который, знаете, того стоит, потому что мы прекрасно понимаем, что, сделав эту работу, мы подняли все эти лозы, открыли их солнцу, листья в защите, находятся в безопасности, теперь их обработали этим купоросом, и все будет хорошо. И нас научили различать грозди винограда. Это такой-то, это столовый, это такой-такой. Мы стали специалистами за 2 недели этих виноградных лоз. Знаете, братья и сестры, это тяжелый труд. И никак ты не можешь дождаться конца этого дня, потом пулей несешься в это море, чтобы только с себя все это сбросить, тяжесть этого труда смыть, знаете, сбросить все это с себя. И вот я сравниваю этот труд с трудом, который каждому христианину надо делать, знаете. Нам надо выходить в этот виноградник, надо заниматься поднятием упавшего, знаете, привязывать его к стволу, привязывать его к этому, тому, что держится крепко, завязать узел покрепче, чтобы он не развязался. Это наш труд. Это наш труд в винограднике Божьем. Потому что если не мы, то кто? Та сестра, тот брат, кто, братья и сестры? А Господь говорит, я ищу, знаете, я ищу соработников. Я ожидаю, что выйдут эти люди вот в этот виноградник трудиться для меня. Ты обещал? Звучит этот вопрос, поэтому сегодня уже не риторически. Не каким-то архаичным прошлым. Нет. Он и сегодня так же будет звучать, и завтра, пока не придет Христос, точно так же. Ты обещал? Да, Господи, я обещал. Государь мой, я обещал тебя. Я обещал, господин мой. Слышите слова второго сына? А он ведь обещал и ушел. Я не жду, что сегодня будут здесь на скамейках только сыновья первой категории, которые обещали, но не исполняли. А сегодня, с этого дня начнут исполнять. Я совсем этого не жду, братья и сестры. Я просто хочу, чтобы Господь помог мне проверить себя. Пошел ли я, когда Господь меня позвал на этот труд? Пошел ли я? Или я все еще остаюсь сидящим и ожидающим, когда пройдет тот или другой и сделает то, что он должен сделать? У него дар и талант на это. А я-то здесь при чем? И я вот думаю, что, братья и сестры, вообще, в принципе, если Господь посылает нас трудиться, давайте зададим себе вопрос. А вообще я тружусь? Я-то сам тружусь? Или я только благословляю тружеников? У нас был один брат, сейчас он уже в вечности, который очень любил говорить так. Мы все молимся, но очень важно, чтобы к молитве приросли ноги. И он всегда понимал, что если мы молимся, то после молитвы следует только одно – дело. Только дело. Поэтому, когда он рос в своей деревне большой, его боялись, потому что говорили: «Смотри, Павел идет, делай что-нибудь». Всегда он обличал тех, которые ничего не делали. У него голова болит, у него нога болит, у него здесь колет, здесь ему тяжело, здесь у него живот что-то скрутило. И эти люди всегда стонали, всегда им что-то недоставало. Но те, кто не обращал внимания на пыль, на грязь, на проблемы этого мира, и трудились, и трудились, и трудились, у них все вдруг в жизни есть. Почему? Ну, потому что мы прекрасно знаем, что труд благословляет человека и физически, и духовно. И вот этот вопрос по отношению ко мне и к каждому из нас. Видим ли мы свои эти недостатки, какие и как мы их назовем, грехи ли? И вообще побеждаем ли мы себя, как победил себя этот первый сын? Есть ли у нас такая способность сегодня честно перед Господом и для себя сказать, что я этого не делал, или даже я это обещал, но, к сожалению, не делаю? Есть у нас эта способность увидеть сегодня себя таким? Есть, братья и сестры, есть. Потому что мы имеем уши, мы имеем сердце, мы имеем совесть, которая нам сегодня может что-то сказать. И я благодарю Господа, что даже в искушениях, когда мы видим, что мы боремся с ними, когда мы переживаем о том, что они нас настигают, даже это состояние мы должны принимать с радостью, с великой радостью, когда впадаете в искушение. Потому что мы знаем, что Господь, проводя нас через эти испытания, через эти дороги трудностей, дает нам ожидаемое и просимое благословение, свои небесные благословения. Поэтому я думаю, что мы все, в принципе, встречали таких людей. По жизни это будет не раз, которые дают обещания, и даже много обещаний могут давать, но с такой же легкостью они их потом не исполняют. Мы их видим, и мы знаем, что действительно у них слова очень часто расходятся с делом, и, в принципе, но нет идеальных людей, нету, да? И каждый из нас, наверное, может быть чуточку похож на таких же. Будет похож на таких же. Потому что мы знаем, что мы не все те, которые могут сдержать слово, когда его дают. Это да, это так. Но с другой стороны, братья и сестры, кому мы обещаем? И кого мы пытаемся обмануть? Давайте подумаем об этом, потому что это серьезные вопросы, которые касаются нашей с вами духовной жизни. Мы видим, что сын, который сказал, что пойдет, но не сделал этого, на первый взгляд, кажется человеком таким невнимательным, что ли, к своим словам. Вот. Но, знаете, вежливость по отношению к человеку, когда ты ему обещаешь, и послушание, когда ты обещаешь в том числе, это характеристики наши с вами. Наши с вами. Поэтому, уважая Господа нашего Иисуса Христа, я думаю, что нам нужно понимать, что для нас слово, данное Господу, это вот это как раз добровольная вежливость к Нему. Когда мы в послушании говорим: «Господи, если Ты даешь мне этот труд, я знаю, что Ты меня и благословишь. Я знаю, что Ты дашь и силы, и здоровья выполнить то, что я могу выполнить, потому что это Ты мне даешь. Ты мне даешь». И слава Господу, что в каждом из нас, братья и сестры, только у нас, спасенных Господом, эти чувства могут быть самыми высокими и искренними, а не как у тех религиозных вождей, которые видимость создавали, но которых Христос обличил. Аминь.